Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов 4 минуты, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, это программа «Пиджаки», у нас в гостях Герман Клименко, советник президента России по развитию интернета и председатель правления Института развития интернета. Герман Сергеевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Герман Сергеевич, мы знаем, что вас назначили на эту должность не так давно. Расскажите, какая ваша функция?
Ну, функция следует из процедуры назначения для того, чтобы советник нужен, чтобы изнутри администрации помогать Институту развития интернета, председателем совета, которого я являюсь. То, что мы нарисовали, очень много разных идей для индустрии нашей реализовывать, потому что мы же не денег просили, деньги-то можно было бы даже и дать, наверное. А мы просим законодательных решений. И Владимир Путин посчитал, что наших мощностей не хватит, и вот таким образом предложил усилить переходом кого-нибудь из тех, кто там был виновных, да, то есть вот чтобы выбрали кого-то, перешли в администрацию, а тут уже помогали.
То есть вы связующее звено, получается?
Ну, сам Институт развития интернетов – это уже связующее звено между государством и индустрией, а я помогаю изнутри государства.
Первое же сообщение, которое пришло, 596-го, не отключайте интернет, не делайте этого, прошу вас, без
нет,
него
нет,
мы сойдем с ума.
Надо обязательно отключить. Ну как же, если человек беспокоится, значит, где-то есть информация, что это собираюсь сделать. А я всегда, знаете, когда в дверь стучат, говорят, разрешите войти, я всегда говорю нет. Да, знаете, когда человек заходит, открывает, говорит, разрешите войти, я говорю нет, нельзя. Поэтому, конечно же, отключим. Потом это очевидно, что у человека зависимость, да, ему без интернета будет лучше.
А с вашей точки зрения, каким вы видите лично развитие интернета в России? Если вы говорили, что очень много, я читала одно из ваших интервью, где вы говорили, что сразу несколько каких-то дорожных карт, проектов по тому, как должен интернет русский развиваться.
Ну, у нас сейчас интернет находится в переходной фазе из такого, как назовем это, интернет 2.0, за которым все, помните, спрашивали, а что будет дальше, что будет дальше, что будет за Фейсбуком? Ответ получен. За Фейсбуком будет интеграция интернета с отраслями экономики. Это будет приводить к кратному росту капитализации компаний. Пример Юбера – это там показатель, там беспилотные автомобили и так далее. И вот это наше будущее. Вопрос в том, в этом будущем есть место для отечественных компаний? Вот в интернете 2.0 у нас есть место. Мы гордимся Яндексом, ВКонтактом, Мейлом. А будет ли это в будущем? Это хороший вопрос. Это сильно зависит от того, насколько мы сможем с отраслями скоммуницировать.
Здесь любопытно, но чтобы коммуницировать с отраслями, будем говорить так, российским интернет-компаниям, им нужно устранить конкурентов в лице того же самого Google, может быть, Facebook.
Как бы сложно подбирать к теме вообще? Нет, конечно же. Никого не нужно устранять.
Нет, просто вы в одном, опять же, из своих интервью говорили, что если скажут запретить, например, Google и Facebook...
То есть скажут запретить, ну, простите, вот вам, я сейчас, знаете, сейчас вот можно вопрос? Вот сейчас опубликуют закон в российской газете, или как парламентская газета, что запрещено пользоваться гражданином России Facebook. Вот скажите мне, пожалуйста, вы будете пользоваться Facebook?
Ну, если законопослушный гражданин, то, очевидно, нет.
Великолепно. Да, вот мой ответ говорит о том, что я законопослушный гражданин. Да, то есть, если государство примет такое решение, ну, значит, примет.
Ну, государство,
это не значит, что я с ним буду согласен, это не значит, что я буду с ним там от него радоваться, например, наоборот, огорчаться. Да? Это значит, что я просто выполню решение государства.
Такие идеи есть?
Разные идеи. Дело в том, что до какого-то момента надо понимать, что общество, оно многогранно. Да? Вот, например, есть люди, которые считают, что нужно ввести прогрессивный подоходный налог. Ну, есть же такие люди, правильно? Они ходят по улицам. Для меня это нет мерзее людей, чем людей, которые хотят вести подоходный налог. Они, естественно, мне отвечают взаимностью, да, они говорят, ты бизнесмен, ну, вот я был до какого-то момента бизнесмен, тебе это очень удобно, а мы от голода дохнем. Я, естественно, им отвечаю, что они голода дохнут от голода, потому что работать не хотят. То есть есть взаимное непонимание, но, тем не менее, мы же друг друга не расстреливаем, а разговариваем. В интернете примерно та же самая история. Безусловно, есть люди, которые хотят закрыть Facebook. Причем закрыть не по экономическим причинам, нет понятия экономические, да, или там Gmail, или еще что-то, да, а по любым.
Ну, почему? Они аккумулируют на себе много рекламы, если не будет Facebook или Google, реклама будет больше, наверное, на Яндексе.
Ну, во-первых, формально, то есть, опять же, за то же, за что вы могли бы дальше продолжить, а что будет, если вы задаете вопрос, а что будет, если закрыть? Я скажу, ну, прекрасно будет, у Яндекса вырастет выручка на 30%. У Одноклассников и у ВКонтакте вырастет на 20%. С точки зрения бизнеса все будет великолепно. Дальше будет такой сложный, спорный момент. Достаточно ли внутренней конкуренции, для того, чтобы развиваться. Всегда же, по сути, таможня, некоторые ограничения прав. Что такое таможня? Это некоторые ограничения прав иностранных поставщиков любого вида и товаров, и услуг. А это делается, таможня освобождается ровно тогда, когда мы не можем. Вот, например, у нас нет бананов. Ну, нет бананов, да, то есть, ну, нету.
Ну, не растут.
Не, можно их, конечно, вырастить, но это безумно дорогие, да. Поэтому завозите бананы. Если у нас есть цыплята, да, то, ну, конечно, нужно запрещать чужих цыплят, потому что у нас есть свои цыплята, и внутренняя конкуренция внутри России привела к тому, что все цыплята у нас есть. У нас, когда хотят передернуть, почему-то все время отсылаются на АвтоВАЗ, но никто не отсылается на птичью промышленность, да, где у нас все прекрасно, все здорово. Или свинина, пожалуйста. То есть закрыли же импорт, да, ничего страшного со свиньями, простите, не случилось. И поэтому очень тонкий вопрос, дискуссионный, да. А вот хватит ли внутренней конкуренции? Но дело в том, что та сторона, которая в истерике бьется и говорит, передергивает, что Клименко хочет запретить, ну, им же нужно, говорит, центр, то есть точка бифуркации нужна какая-то, чтобы сконцентрироваться. Они же не готовы разговаривать, они абсолютно недоговороспособны. Ты говоришь, хорошо, ребят, давайте сядем за стол и посмотрим. Они даже говорить на эту тему не хотят. Вы знаете, есть такая аналогия, знаете, чем Россия отличается от других стран на самом деле? Есть такая очень любопытная история. В любой стране в мире человек 18 лет пишет завещание. Ну, вот завещание, да, то есть, потому что они нормально, ну, вот если я завтра умру, да, а наши думать не хотят. То есть, если поговорить с нотариусом, какой срок, средний срок написания завещания, зачем потом начинаются разнообразные юридические коллизии, но мы просто не хотим думать о грустных историях, да, то есть, ну, что сказать, берите к нотариусу, подумайте, а если я вдруг умру, да, а как я поделю все свое имущество между там этим, этим, это же такие грустные мысли, мы не хотим о них думать. Вот то же самое здесь, мы не хотим говорить о том, а если...
Ну, вот, если тогда должна быть, ну, я не знаю, какая-нибудь запасная площадка. Ну, то есть,
чего должна быть? Подожди, еще раз. А у нас с вами уже диалог начался, то есть вы не хотите меня проклясть, я не знаю, там, или слушатели не пишут, что да будь ты проклят.
Моя работа вам вопросы задавать. 424-й Фроги говорит, хорошо, для экономики полезно. Для повышения уровня правосознания интернет будет использован электронный референдум?
Ну, когда-нибудь это однозначно будет. Вот знаете, вот, как я говорю, давайте уж тогда разожжем, да, бензину бросим. Вот я, например, уверен, что если Павел Дуров сохранит свою позицию абсолютно официально, не сотрудничество с государствами, да, то рано или поздно Телеграм прекратит свое существование.
А почему так?
Подожди, это будущее. Поэтому я отвечу на вопрос. Рано или поздно, конечно же, будет электронный референдум и голосование. Электронно-цифровая подпись развивается. Контракты люди уже подписывают. Дело в том, что невозможно вести электронный референдум как таковой практически, пока для этого не готово население. Простите, есть такая обучаемость. У нас еще есть понятие, ну, вот, компьютерная грамотность существует, есть финансовая грамотность. Вот вспомните МММ, да? Вот если бы во времена МММ мы говорили о том, что мы готовы там людям дать право инвестировать куда-то, вот они инвестировали в МММ, пожалуйста.
Ведь чем Телеграм плох?
Хороший, прекрасный продукт. Я реально им пользуюсь, мне очень нравится. Но в будущем, еще, кстати, мы же разжигаем, мы же бензин подъем. Еще раз, в будущем, вот как с электронным референдумом, я отвечаю просто на ваш вопрос, решил просто, знаете, чтобы слушателям было повеселее, ну, потому что тема такая хорошая, надо ее еще поворошить, да? Вот в будущем, я не знаю, когда, через год, через два. Возможно, если будет еще один теракт, аналогичный, которым происходило, да, или там события, которые происходят сейчас в Сирии, в Игире, то есть быстрее.
Но дело в том, что появится что-то другое
сразу. Ни одно государство, еще раз, слушайте, очень старая история про то, что как бы государство не регулировало, да?
Всегда
как бы
найдутся зеркала, условно.
Да, и что мы видим, простите, да? Что, по-моему, вот рутреки, там всегда должны быть какие-то доходные части. Если их нет, ничего не создается. Простите, это легенда о том, все государства потихонечку приходят к регулированию. Единственное, регулирование бывает очень разное. Например, американское регулирование. Когда морской пехотинец написал в Твиттере, что он хочет убить Барака Обаму, он получил сколько? 2 года. Тюрьмы. Это регулирование американское. Так. Более того, Gmail, Facebook, они все абсолютно точно подчиняются американскому законодательству. Чуть что, сразу штрафы. Они нашему не подчиняются. Но другой вопрос, это американская часть регулирования, оно такое достаточно правовое. Есть сложная часть регулирования, которую все друг друга пугают, и вы пугаете. Вы очень любите, как журналист, это делать. А вот смотрите, смотрите, Корея Северная, да, или Китай. Ну, вот, во-первых, вы про Китай ничего не знаете, но с Кореей действительно согласен. Там ужасная история с регулированием. Но дело в том, что
почему
мы не
ужасно?
У нас
что-то
не может
плохого?
Появиться китайского, а там у них, по-моему... Знаете, все настолько зарегулировано, а пользоваться интернетом могут только там вот члены местных партий какой-то, да, которых тоже ограниченное количество.
Тотальное ограничение.
Ну, там вообще просто финиш, да. Но дело в том, что для того, чтобы внедрить какой-то закон, ну, например, там, например, китайские пытки ввести, вы знаете, что должно быть очень важно? Должен быть китайский менталитет. Ну, нельзя, вот знаете, вот если народ один, а законодательство другое, нельзя совместить.
Хорошо, да? Тогда про наше государство, про наше общество и про наш интернет. Каким вы видите взаимодействие государства и интернета здесь, в России?
Да государство-то с интернетом как вот верх взаимодействует. Я честно, вот давайте сразу договоримся, вот, когда говорите государство взаимодействует с интернетом, это ближе к такому, знаете, но не к политическим историям, да, то есть это не экономические истории. Меня, честно говоря, не очень интересуют.
Законы, вот, регулирование, зарегулирование,
меня интересуют, да, они на экономику не влияют. Вы знаете, страшную вещь скажу. Вот как на экономику не влияет выборность или назначаемость губернаторов, точно так же на экономику не влияет наличие закона о блогерах, простите, да. И он, вот, он меня не касается, мне очень неинтересно о нем говорить.
Мы только,
да,
от экономических вопросов отталкиваемся, в вопросе взаимодействия.
Нет, мы можем говорить о чем угодно, я говорю о чем угодно, но я лично для меня, знаете, у каждого человека есть хобби. Вот я, например, не люблю балет. Вот если вы можете со мной сейчас говорить про балет, я поддержу разговор. Я же слышал слова Волочкова, Цискоридзе, да? Но, понимаете, я честно вам скажу, знаете, неинтересно мне. Но так как у вас будут от этого рейтинги повышаться, например, да, вы об этом будете говорить. Вот так же и сейчас. У вас от этого рейтинги повышаются, и вы сами говорите о том, что мне неинтересно, но так я человек вежливый, я пытаюсь поддержать разговор постепенно и по чуть-чуть вворачивая все-таки ту тему, которая мне интересна экономическая. Может быть, у вас проснется совесть, и вы со мной захотите об этом поговорить. Но я понимаю, что рейтинг для вас важнее.
Нет, Герман Сергеевич, вы говорите про то, как я вам задала вопрос, взаимодействие государства и интернета. На чем оно зиждется? Что за основа? Экономическая основа?
Основа,
то
сейчас,
есть вы про
основа
отрасли
очень простая,
сказали,
давайте
что?
Так скажем. Дело в том, что интернет вообще внутри себя сварился полностью. Вот сколько можно самим себя сожрать, сколько вот наш интернет российский, мы все друг с другом отвоевали, мы внутренние позиции установили, да, и нам, знаете, вот как вот сейчас спою, помните, вот мультфильм такой, знаете, вот когда вот волк там пел там, да, то есть вот сейчас спою, то есть мы наелись, напились внутри себя, привлекли инвесторов, и нам захотелось пойти в другие отрасли. Вот в другие отрасли. Например, в медицину нам захотелось. Мы говорим, давайте закон о телемедицине. А медики нам говорят, слушайте, а вы кто вообще? А мы же, у нас понятие, то есть у медицины же свои правила существуют, я даже скажу, даже, что бы мы кто ни говорили, надо сказать, ради здоровья людей, да, они говорят, слушайте, ну а вдруг вы людей поубиваете, мы говорим, да не, о чем мы их поубиваем-то, господи, что это такое там случится, но у медиков есть огромная старая часть индустрии, она консервативная часть индустрии, есть хороший пример, чтобы понять, что происходит, это Франция, Юбер, да, представляете себе, когда люди, как можно было арестовать директора Юбера, а очень просто, у них... Вот и у нас таксистов вновь создана история, которая просто сдалась под натиском Яндекса, мы просто эту отрасль переформатировали, знаете, пришли, завоевали и переформатировали. А во Франции таксисты это со времен конок, передавалось по наследству, и поэтому они смогли организовать сопротивление. Вот сейчас медицина точно так же организует нам сопротивление. Это неплохо, нехорошо, я их понимаю по-человечески, потому что это новое, и обвинять людей в том, что они не готовы воспринимать новое, это тяжело.
А принцип в чем? Вот вы говорите про телемедицину.
Принцип очень... Да. Знаете, вот давайте я вот совсем просто скажу. Принцип — это дистанционная диагностика.
Ага.
А вот, знаете, вот сатану попрыскать святой водой, примерно такая же реакция, если вы разговариваете. Или, например, я придумал термин, ну, чтобы повеселить всех, юберизация врачей, да? То есть вот, причем врачи за, а чиновники, ну, сразу начинают... Вы что, хотите из врачей сделать таксистов? Это технология же, правильно? Технология максимальной эффективности. У нас же...
Уже высказывались по поводу того идеи диагностики по скайпу или связи по скайпу.
А что в этом такого... Нет, я об этом наш министр здравоохранения этим сказал, ее засмеяли. А ничего здесь смешного нет. Я готов поддержать министра, потому что у нас есть самая страшная история. Медицинская... Нет, конечно, есть интересы нашей отрасли. Конечно, я же даже скрывать не буду. Да? Конечно же, я представляю интересы индустрии, да, и буду его отставить до конца. Но... А надо учесть, что у нас присутствует медицинское неравенство. Вот знаете, мы понимаем финансовое неравенство. В Москве высокие зарплаты, в регионах низкие. Но дело в том, что у нас потрясающее медицинское неравенство. Приведу просто простой пример. В средней аптеке города Москвы 5000 наименований лекарств. А знаете, сколько наименований лекарств в городе Туле в аптеке?
Сколько?
1000. А знаете, это большой крупный город, среднее наполнение. А среднее наполнение аптеки, ну, допустим, города Новомосковск. У меня просто там условная дача есть, я поэтому, так как на Новый год вынужден был поездить по этим историям, я просто специально все посмотрел. 500. Это называется медицинское неравенство. И дело в том, что люди на Сахалине тоже хотят получать сервис, который врачи могут оказывать московские. Но им юридически это недоступно, но это дико. 80% всех наших встреч с доктором, с докторами, нас никто не щупает. Это важно. Мы приходим, мы пробиваемся через дороги, через пробочки, приезжаем. А он, скотина, простите за выражение, нас даже не потрогал, градусника нам не дал. Взял анализы, например, из инвитера, посмотрел и сказал, идите пейте условный кагацел. Все. Понимаете, когда люди закрывают сейчас современные больничные, знаете, как это происходит? Человек закрывает больничный, он получает анализы, да, то есть по почте получает анализы. Но переправить его доктору не может, потому что это электронно-цифровая подпись, не существует слабой электронно-цифровой. Он вынужден по пробочкам нестись к доктору, занимать очередь в больничке, вместо того, чтобы отослать, подписать слабой электронной подписью и получить свою выписку.
Я понимаю, Герман Сергеевич, очевидно, что вы говорите о том, что вот люди, может быть, даже и готовы, безусловно. Да. Очевидно, что люди, может быть, к этому готовы и не хотят по пробкам пробиваться, хотят электронных подписей, но готов ли к этому сам госаппарат?
Это тяжело.
Так.
Это тяжело. Еще раз, никто не говорит, что это легко. Дело в том, что налаженные процессы, то есть я совсем далек от мысли, у меня есть военное прошлое, в целом госаппарат не сильно отличается от военных историй. Это очень тяжело. И, собственно говоря, именно поэтому вот получилась та история, которая получилась. Потому что она настолько феерична с точки зрения интернета. Не отрасль только создалась, и тут же советника сделали по интернету. Причем так, как его сделали, это все были просто удивлены историей. Никто же не знал, что так произойдет. Возможно, я нашел нужные слова, чтобы объяснить, что действительно наша отрасль важна.
Угу.
То есть действительно важна, она может выступить катализатором, она может выступить с новой нефтью, да? Потому что пример того же Яндекс.Такси, было 6 тысяч ленивых таксистов, стало, простите, 60 тысяч. Вот вдумайтесь в цифру. И ездят они не от Домодедова до Красной площади за 3 тысячи рублей, да? А ездят просто безостановочно работают. То есть это кардинально изменило всю отрасль, обелило ее. Это, понимаете, это, я вам скажу, это производит впечатление, если об этом задуматься. И эти технологии, привнесенные в другие отрасли, ну да, мы хотим, конечно, за наши интересы, мы ничего здесь не могу поделать. Но мы-то привносим плюс для экономики государства. Что нам жалеть неудачников, простите за выражение, когда мы можем прийти, просто отобрать у них все и сделать действительно эффективно. Основная проблема – доказать и сделать это аккуратно, чтобы действительно не пострадали люди. Проблема образования, простите. У нас образовательное неравенство колоссально. Его надо преодолевать.
Это... дистанционное образование.
Вот как раз не дистанционное, а электронное образование.
Ну,
электронное, наша образовательная система не доверяет образованию, да, то есть не доверяет. Но есть понятие, где это надо делать. Ну, например, понятно, энергетик, да, у них есть допуски разнообразные. Понятно, энергетик надо вживую щупать, чтобы он там... Ну, например, программист. Получил образование программиста. Ну, купил он этот диплом, ну, где-нибудь там в Южно-Сахалине. Ну, просто на ответы. Понятно же, что он, когда придет на работу, трудоустраивается, да, ничего хорошего в этом у него не получится. Люди же в этом плане очень странно. Зачем этому человеку, ну, если мы возьмем, там, допустим, образование там, дистанционное, когда человек вынужден все равно раз в семестр приезжать и все равно доздавать вживую? Зачем? Нет ни одной причины, чтобы это делать. У курсов существует, в общем, в мире признано, что они, допустим, выдают 5% вот таких товарищей.
Угу.
Ну, хочется человеку на стенку повесить диплом, который проверяется на 5.
Ну, строгая женщина в отделе кадров спросит.
Ну, диплом спросил, и все. Но если он на работе не работает, значит, он, соответственно, ну, извините, подсудная история.
Виталий 44-й. Россия в состоянии создать свой изолированный от всего остального мира интернет?
Вы знаете, при постановке такой задачи, да. Но мне бы этого не хотелось. Но такой задачи никто не ставит.
Ага. 596-й, хорошо.
Я имею в виду, что я еще раз, очень важно. Вот тут тот случай, когда мы действительно, мы не можем построить изолированный автопром. У нас уже была история с автопромом, да? Но, извините, мы можем построить изолированную птичью отрасль, птицефабрики, да, и они нормально работают. И свиноферму можем построить. Я вас уверяю, профессионализм. Это вопрос, извините, косвенно от неуважения к нашей индустрии. Надо все-таки относиться уважительно. Я отношусь к нашим товарищам, которые Яндекс, ВКонтакте, и, знаете, извините, с пиететом. Да? Они выдержали натиск Гугла, Фейсбука. Да? Гугл не может преодолеть картинку 30% доли. То есть он не может зайти глубже. Фейсбук не может зайти глубже, чем на 20%. Просто не даем. Понимаете, это уважение, да, то есть, и да, действительно, если будет такая, ну, извините, мало ли как сложатся обстоятельства, у нас Крым отключили, нет платных услуг на всякий случай, вот надо помнить, что в Крыму нет платных услуг ни Гугла, ни Виндов, ни Микрософта, да, мы легко можем по разным причинам, мы сейчас не обсуждаем же вопрос, нужно было или не нужно, но по разным причинам можем отказаться отключены, и что нам теперь, я вас уверяю, все будет хорошо, наши разработчики, мягко говоря, лучше, они стоят на уровне, нам не стыдно за эту историю.
Вы говорите о разработчиках чисто русского программного обеспечения, на котором могут работать все русские госорганы?
Ну, сразу нет. Да, огромный пласт времени мы потеряли. Ну, как это обычно в нашей русской традиции.
Но нагнать невозможно?
Ну, время. Время.
И привычка, очевидно. Нет?
Ну, уровень. Привычка, да, но вообще время. То есть время важнее. Сейчас все ждут, действительно, проблемы импортозамещения софта. Она, кстати, еще одна из очень любопытных проблем. А когда Владимир Путин служил премьером, с его слов, я его спросил, служил он или работал, он сказал, служил, да. А был издан указ 2299, я даже номер запомнил, о переводе всех госорганов на отечественное программное обеспечение, да. Выполнила еще одна служба, Федеральная служба судебных приставов, остальные проманкировали эту историю. Ведомства. 5 лет ничего не делали. Почему? Потому что, во-первых, не было интересанта, кто бы их пинал. А вторая история, представьте себе, чтобы это произошло гипотетически. Да? Было бы, знаете, два, вот как у кролика, и не только ценный мех, но и вкусное мясо. Да? Была бы первая часть истории. Нам бы было бы совершенно все равно, отключает Google или Microsoft наше подразделение. То есть у нас переговоры были бы, не было бы такой сейчас... Но ну, знаете, внутренняя истерика присутствует в тех организациях, которые должны меняться, да, то есть, ну, у них было 5 лет, чтобы поменяться, они не поменялись. А вторая часть шла бы огромное финансирование внутрь экономики.
Угу.
У нас проблема заключается в том, что огромный пласт программистов, вот, они, он либо идет в Яндекс, либо уходит на зарубеж. То есть мы никогда внутренний спрос для своих
нет
не делали.
Нет применения, не могут найти себе больше.
Да, они уезжают. Но пример очень хороший есть Индия и Россия. Да, представьте, у нас есть все, это вот, вот просто, вот если отключить сейчас все вот этот комментарий злобненький, если у вас там есть. Угу. Вот задумайтесь на секундочку. У нас есть, в Индии нет ничего. Вот нет ни Яндекса, ни Рамблера, ни Мейла. Они полностью поглощены, убиты всеми транснациональными компаниями. У нас есть все, у нас есть по 5 тысяч человек в Яндексе, в Мейле. Но Индия экспортирует на 60 миллиардов программного обеспечения в год, долларов. А мы, там разные цифры существуют, давайте скажем, что мы ничего не делаем.
А у нас сама хотя бы разработка, есть какая-то идея вообще?
Нет, еще раз, дело не в этом. У нас есть наши компании коммерческие, да, которые занимаются, но вот именно экспорт, как таковое программное обеспечение, это должны быть отдельные люди, отдельные компании, которые обеспечивают, обслуживают, например, государство. Да, и у вас сразу же получаются продукты, которые идут на экспорт. У Яндекса нет задачи экспортировать себя. Угу. У Яндекса задача максимальная прибыль внутри страны. И в этом проблема заключается в том, что мы, отказавшись от замены госслужб, просто госслужб, да, и заменив это, потому что, ну, куда ты денег же тратится, 2-3 миллиарда долларов в год тратится ежегодно на финансирование компании Microsoft, вместо того, чтобы тратить на наших разработчиков.
Очевидно, что сейчас потребность появилась.
Но, и, к сожалению, но проблема в том, что люди за один день, простите, не рождаются, да, то есть мы с вами знаем это правило, за месяц нельзя родить, да, то есть можно только за 9. Поэтому есть время, есть перестройка, очень людям косвенно тяжело. Вторая часть, люди очень многие, ну, вот я столкнулся, я разговаривал с ребятами из Postgres, это наша база данных, которая действительно она существует. В ряде позиций она прекрасно замещает Oracle. В мире вообще есть тренд на замену компании Oracle на компанию Postgres. Наши разработчики, можем им только гордиться в мире. Но кроме нас. А знаете, что происходит у нас, когда я не буду называть компанию, они говорят, слушай, Гер, ну а через годик-то помиримся, да? И мы останемся. Удобно, понимаете? Вот как в анекдот про того мальчика. Нет, а про того мальчика. Да? А что ты раньше молчал? Ну, понимаете, когда пересолено, да, то есть, вот, ну, потому что раньше всего хватало. Вот сейчас крупные компании, вместо того, чтобы идти... У крупных компаний, к сожалению, нет государственного мышления, даже у государственных компаний. А у них же задача тоже зарабатывать деньги. Какая разница, где покупать для них?
Ну, если есть госзаказ, допустим, от госорганов, нам нужно свое изолированное ПО.
На текущий момент есть госспрос. Термин изолированный не надо употреблять, это не очень корректно. У нас нет чистого...
Ну, свое ПО.
Да,
хорошо,
свое ПО. Не, я просто, не, я ни в коем случае, я просто говорю, что это не очень корректно употреблять, потому что любое ПО и коллективные разработки существуют, и в большей мере, и в меньшей мере. Конечно, можно добиться 100% изоляции, но, кстати, никто такой задачи не ставит.
Ну, в любом случае, свое ПО разрабатывается, чтобы не было истерики, а вдруг нас отключат Microsoft или кто-то еще?
Ну, во-первых, видите, мы что-нибудь вдруг, уже вдруг нет. Уже есть четкое понимание, что отключат. И более того, мы четко понимаем, да, что это может произойти завтра по любым причинам. Но мы не выполним соглашение Минск-2, например. Да? И в качестве санкции нас отключат от Microsoft. Microsoft отключит нам платный сервис. Ну, почему
хорошо,
нет?
Хорошо, свое ПО не готов. Что дальше? Коллапс?
Ну, сейчас будет нехорошо. Если вот прямо сейчас все произойдет, будет, конечно, нехорошо. Если мы уйдем... Ну, там есть понятие платных поддержек. Конечно... мы будем героическими усилиями, это, кстати, нам свойственно, мы героическими усилиями, то есть как такого коллапса, то есть самолеты летать будут, поезда будут ходить. Проблема будет в том, что будет тратиться очень много ресурсов на поддержку. То, что делается централизованно сейчас, допустим, в Германии или в Америке, да, оно, конечно же, скажется. Здесь нет иллюзий, это тяжело будет. Более того, проблема серьезная. То есть прямо очень серьезная проблема.
596, а как же лаборатория Касперского, доктор Вебб?
А что случилось, что с ними? Они прекрасно живут.
Ну, это из примеров, видимо, отечественных компаний. Так, 366-й, негодуют, зачем блокировать...
Негодуют прям?
Негодуют. Ну, много вопросительных и восклицательных знаков.
Да, зачем... Малики есть, нет?
Нет, зачем Черт. Блокировать торренты, если своего-то нет?
В смысле
своего? Своего ПО, в смысле, нет.
А почему есть торрент?
Не знаю, ну, это два, может быть, вопроса.
Нет,
так зачем блокировать торренты?
Есть серьезная проблема авторских прав. Да, нужно слушать всегда две стороны. Все-таки, да? А авторы говорят, что, вы знаете, мы бы хотели зарабатывать деньги. Существует, допустим, пиратская партия, я с ними общаюсь, они, например, считают, что авторы не должны получать деньги. Это две позиции. Ну, согласитесь, да? И тут мы всегда возвращаемся к 17-му году, когда победили большевики. Мы вообще что хотим? Чтобы не было бедных или чтобы не было богатых? Вот те, кто пропагандирует, чтобы авторы не зарабатывали, они хотят, чтобы не было богатых. Задумайтесь, пожалуйста, но вы же тоже попадаете в эту категорию. Я понимаю, что я немножечко полемически употребляю термин. Там задача очень сложная, терминология очень сложная. Я лично считаю, что как раз с авторским правом здесь очень сложно, очень строго и жестко, но есть один маленький нюанс. Uh-huh. Есть статистика, знаете, понятие необходимые и достаточные условия. Чтобы жестко требовать соблюдения авторских прав, знаете, что нужно сделать? Чтобы экономика была развитая, чтобы люди деньги зарабатывали. Более того, вне зависимости от интенсивности борьбы с авторскими правами, пока наша экономика с 2000 по 2014 росла, знаете, что происходило? Росло потребление легального контента. Потому что нормальный человек не хочет заниматься идиотизмом, скачивать в торренте фильм в плохом качестве. Он хочет действительно зайти в очень удобный там App Store или в Google Play, или купить в Иви подписочку, да, и посмотреть в прекрасном разрешении. Но если у человека нет денег, да, и у меня вкусовые, когда мы сталкиваемся с представителями авторского права, я говорю, слушайте, я двумя руками за, я все прекрасно понимаю, когда они просят, конечно, эту тему лоббировать каким-то образом. Я говорю, давайте, давайте вот прямо сейчас есть термин неуместность. Вы абсолютно правы, это очень важно. В целом, использование бесплатного программного это воровство. Но есть время, когда это уместно, а есть время, когда это неуместно.
Герман Клименко у нас в гостях, советник президента России по развитию интернета, председатель правления Института развития интернета. Это программа «Пиджаки». Сейчас информационный выпуск, потом реклама и потом к вашим вопросам.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15:35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У нас в гостях Герман Клименко, советник президента России по развитию интернета и председатель правления Института развития интернета. Герман Сергеевич, вы до новостей рассказывали, что есть у вас большой план того, каким может быть русский интернет, в частности, вот интеграция с другими сферами. А каков запрос, например, у президента, у того же самого Кремля, как там видят интернет? Ну и чего бы там хотели, может быть, от того, что вы на этом посту?
Знаете, ходят слухи, да, что хотят, чтобы там интернет там запретить, да, я такого не видел. Да, то есть интернет воспринимается как нормальная отрасль, в отличие от других, немножечко более пиарная, потому что у нас у всех есть какое-то право голоса. Ну, в общем, какого-то необычного, ничего такого нет. Мы же интернет еще же государство воспринимает, я думаю, ближе. У нас достаточно долго, и когда мы объясняли, что интернет чуть шире, чем интернет, наверное, стандартные чиновники воспринимают интернет это ближе как к СМИ. Ну, мы же СМИ практически полностью проглотили. И нас слушают в интернете сейчас очень многие наверняка, и читают очень много в интернете. И мы очень долго потратили время, доказывая, что мы все-таки не СМИ. То есть, ну, вот эта отрасль, только вот она еще со всеми прибамбасами, но еще немножечко пиарная. Вот, собственно говоря. Я не думаю, что как-то вот есть какое-то особое отношение. У государства очень много проблем. Помимо интернета, и наши вот эти все постоянные стоны, что мы хотим стать отраслью, ну, нам, по сути, нам сейчас сказали, становитесь.
Но пожалуйста, для этого разве нужно, наверное, много принимать каких-то законов для того, чтобы вам становиться отраслью.
Прям целый список, да, то есть у нас есть огромный пласт, то есть мы напридумывали, ну, если так будем терминологически понятнее, попроще, понятно, это в юридических терминах, если я буду объяснять, будет скучно, но мы напридумывали там порядка 100 хотелок, который сейчас прям необходимо принять, это нет вопроса о деньгах не стоит, это вопрос как раз о стыковке между интернетом и отраслями. Потому что, еще раз говорю, внутри у нас все, мы все, что можно съесть, съели. Нам нужно зайти сейчас в другие отрасли, нам нужно, чтобы нас пустили в медицину, чтобы образование нас пустили, в строительство, еще куда-то. То есть вот такие мы, вот такие нагленькие немножечко.
Достаточно ли, с вашей точки зрения, контролируются русские интернеты или как?
Это, кажется, зубрит вопрос про балет, о котором я ничего не знаю. В моей компетенции я как бизнесмен могу вам сказать, я же бывший бизнесмен, извините, надо оговариваться теперь. Так как я занимался бывшими не бывают только сотрудники правоохранительных органов. А бизнесмен все-таки, ну давайте дадим им право каким-то там измениться. Но я, правда, еще очень быстро, но неважно. Так вот.
Про контроль.
Да, контроль. С точки зрения реального сектора, интернет абсолютно свободен. Так как я одновременно фигурирую в двух местах, ну, вот если мы берем человека, знаете, вот он стонет, плачет. Вот вы же знаете, что вот принцесса потеряла жемчуг. Ну, у кого-то жемчуг мелко, а у кого-то щи пустые, да? Вот интернет — это все-таки принцесса, потерявшая кусочек жемчуга любимого. Но дело в том, что накал страстей всегда абсолютно одинаковый. То есть все искренне плачут. Да? Вот что принцесса, которая жемчуг потеряла, что девочка, которая пропала последняя конфетка из детского дома. Вот реальный сектор экономики — это девочка с конфеткой. А интернет — это все-таки принцесса с жемчугом. И поэтому насчет достаточности я не знаю, но вот если сравнивать регуляторные проблемы реального сектора интернета, это даже не надо сравнивать. Вот просто даже не надо сравнивать, потому что есть вещи несравнимые. Да? Это примерно, не знаю, как мы сейчас будем сравнивать. Есть жизнь на Марсе и на Земле. Ну.
7373948, телефон прямого эфира. Я прошу вас надеть наушники. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Ваши вопросы нашему гостю, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте. Герман Сергеевич, я хотел бы коснуться такого вопроса, как использование интернета в деятельности высших органов государственной власти. В настоящее время интернет там используется главным образом для оказания электронных услуг населению и для поиска справочной информации, но, на мой взгляд, интернет может также служить хорошим инструментом для распределенного проектирования как и новой экономической стратегии государства, так и конкретных процессов, обеспечивающих реализацию этой стратегии. И вот я хотел бы поинтересоваться, предполагаете ли вы предпринять какие-либо действия, направленные на создание, основанные на использовании интернета, инструментальной среды для коллективной разработки в режиме краудсорсинга конкретных социально-экономических процессов, в том числе процессов, позволяющих каждому гражданину вести контроль качества работы высших государственных органов.
Принято. Да, спасибо. Вы так заулыбались, когда услышали этот вопрос.
Это даже, знаете, как... это вопрос-ответ, да? То есть, вот, понятно, вот, знаете, как...
Чуть поближе будьте добры.
Да. Вопрос-ответ в том смысле, что государство развивается по тем же законам, по которым развивается общество. Уровень квалификации чиновников совпадает. Вот то, что сейчас наговорил слушатель, пока нашему государству, именно государству, внутри рановато, на мой взгляд. Угу. А для реального бизнеса есть прекрасное решение в сфере строительства, там BIM-технологии существуют. Но наше государство, надо очень четко понимать, это важный момент. Мы лет на 10, у нас интернет совершенен, вот тут очень важно, то, что я говорил, это все правда. И Яндекс, и Mail, и наши технологии прекрасны, да, знаете, как в том анекдоте про японцев, а все, что вы делаете руками, это ужасно. Но проблема чиновничества существует не в плохом смысле, не в хорошем смысле, а в том, что к нам интернет пришел на 10 лет позже. И несмотря на его все визуальное совпадение, люди разные. Наши чиновники на 10 лет с точки зрения пользователя интернета младше. У них нет вот этого органического понимания, что это польза. Они немножечко диковато относятся к интернету, и поэтому это, но это проблема исключительно возрастная. Нельзя внедрить, если кто-то сталкивался, слушатели, с заменой программного обеспечения, например, поменять там банковское утверждение или там поменять бухгалтерскую программу. Это очень тяжело. К сожалению, среднему человеку можно прописать в голове всего одну какую-то вот технологию. Да, то есть, вот, и поэтому только естественный процесс. И самое главное, вот я вот это уже не потому, что я советник, а потому что я наблюдал жизнь много чиновников и много разных решений. А здесь, кстати, тот случай, когда нельзя сразу же перестать. Знаете, лягушку надо варить постепенно. То есть, если сразу вот взять всех чиновников перевести, например, на супертехнологии, мы получим какой-то действительно коллапс. Да? Все должно происходить естественно. Более того, в регионах очень разные подходы. Вот Татарстан прекрасно, да, то есть у них электронный документооборот очень хорошо развит.
Ну, для начала, чтобы интернет, наверное, был все-таки на всей территории полной.
Ну, все-таки с интернетом у нас все не так плохо. Знаете, мы действительно добили Минсвязь, Николай Ильич Никифоров, Ростелеком. А если вот кто-то путешествует, даже не знаю, сейчас, наверное, как с особым цинизмом, да, если кто-то путешествует по Европам, да, всегда надо сравнивать. Знаете, когда хлопок одной ладонью получается, мы тут ругаемся на наших операторов, что нам так не нравится, там 100 мегабит лишние, да, но вот если путешествовать по Европе, вдруг внезапно выяснится, что у нас интернет шикарен. То есть вообще и по цене, и по качеству, и по объемам, и в этом плане нам стесняться нечего. Но еще раз я повторюсь, очень важная история. Средний чиновник менее грамотен, чем американский. В смысле... Не, они одинаково зануды, да, но он менее грамотен именно с точки зрения интернета. Да.
366-й из торрентов можно хотя бы качать программу простому человеку. Тот же Windows или Microsoft Office школьный учитель себе домой не купит. Но дорого, видимо.
Ну, во-первых, все... Сейчас очень сложно купить компьютер без предустановленного программного обеспечения, и поэтому да, как-то вот вопрос, он, я все понимаю, да, но я такой, знаете, вот, я знаю, что вы знаете, что я знаю, поэтому давайте да, либо вопросы качественнее, да, вот, либо все-таки я же не чиновник, ну, я чиновник, конечно, но я все-таки чиновник с бэкграундом, поэтому лучше вопросы задавать как-то, либо честнее спрашиваете, да, то есть, либо, то есть, можно ли воровать микрософтовский офис свежий, например, да, нет.
Нельзя.
Нельзя.
И за это нужно преследовать.
Слушайте, за любое воровство нужно преследовать. Другой вопрос, что всегда существует активность, которую государство применяет, потому что, помните, была когда история, когда в школах, когда вот этого учителя бедного привлекали к ответственности за то, что у него был нелицензионный винда, по-моему, стояла. Года
уже
три назад,
сложно
по-моему,
вспомнить.
Ну, это была такая скандальная достаточно история. Мне кажется, еще раз, в тяжелое экономическое время правосудие правосудием, да, но мне кажется, актуальность и, знаете, еще что-то, уместность, да, уместность требований гражданам, она все-таки должна находиться на каком-то, знаете, приоритетно разумном уровне.
Юрий говорит, у нас интернет шикарен именно потому, что в него не лезло государство. Куда бы государство не влезло, та сфера разваливается.
Я обожаю, вот знаете, я так обожаю такие чудесные вопросы. А кто кабеля-то клал?
7373948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, приветствую, Константин.
Константин, пожалуйста, да, слушаем вас.
Да, с наступающим Старым годом. Значит, у меня три вопроса. Значит, первый вопрос. Вот я слышал, что вот люди, связанные с интернетом, утверждали, что он сам по себе юридически до сих пор принадлежит Минобороны США. Правда ли это? Это первый вопрос. Значит, второй вопрос. Интернет – это бывшая военная сеть. Были ли у нас в Советском Союзе аналогичные разработки? Ну и третий вопрос. Честно говоря, интернет – очень удобная вещь. Пользуюсь, здорово. Но интернет-зависимость, то есть не может ли получиться так, что дальнейшие войны, которые неизбежны, они будут интернет-войны. То есть не надо никого бомбить, не надо танковых атак, а просто надо включить интернет, и все встанет, все выключится, и даже человек не сможет разжечь костер, потому что у него не будет инструкции из интернета, как это делать.
Спасибо.
Ну, на третий вопрос так и будет, конечно. Здесь даже, знаете, не надо никуда ходить.
Поэтому нужно свое программное обеспечение.
Ну, дело даже не в этом. Вообще просто мы с каждым разом все больше и больше зависим от наших вокруг окружения. Города, угу. Это же вообще отдельная история. А если завтра электричество отключится, что мы будем делать? Поэтому здесь вопрос третий, он просто риторический, очевидно, да. Насчет Минобороны США ничего не знаю. Вот тот интернет, которым пользуемся, он наш. Да? А насчет бывшей военной сети, что было у нас, тут сложная история, понятно, там в Америке действительно есть большой институт перевода военных разработок в гражданские, угу. А у нас я служил в военно-космических силах, это были 80-е годы, 70-е, у нас были НИПы, научно-исследовательские пункты, которые были соединены специальным оборудованием, и которые тоже в некотором роде, конечно же, был прообразом интернета, но победили не наши технологии. Вот, собственно говоря, и все.
Угу. Возвращаясь к теме контроля или регулирования, вы вначале сказали, что если Павел...
Ну, это вы сейчас сами возвращаетесь. Это не слушатели вам вопрос задавали. А вы говорите, слушатели, значит, я же позволяю, я просто отмечаю, что это ваш личный вопрос.
Безусловно,
для повышения рейтингов, потому что, как я знаю уже, Телеграм, Дуров.
Герман Сергеевич, к Павлу Дурову. Вы сами сказали, что если он не будет сотрудничать с государствами, то рано или поздно Телеграм закроет. А сотрудничать в каком плане? Чтобы раскрывать данные? Чем так плохо, что вот в таком виде, чем Телеграм плохо?
Вот представьте себе, что там заведет аккаунт, допустим, педофил. Например.
Педофилы и без интернета были всегда.
Нет, подождите. Но сейчас преступники пользуются... Да, но их ловили каким-то образом. Они звонили, они их прослушивали, телефонные разговоры, uh-huh. бандиты. Вот я с 98-го года, у меня есть интернет-сервис разнообразный. Причем все они были коммуникационные, везде были люди. Ни одного политического запроса ко мне не приходило. Ко мне приходили исключительно уголовные истории, потому что убийцы, простите, да, убийцы... Как ни смешно, пользуются точно так же бложиками, принимают заказы по мейлу, да, и наркотики, например, распространяются через то же самое, пожалуйста, вам разнообразные мессенджеры. Uh-huh. И здесь всегда возникает вопрос истории. Имеет ли право государство получать доступ к вашему почтовому ящику? Почтовый ящик говорит в разных смыслах. Да? Если вы отвечаете, что он не имеет права к почтовому ящику электронному, то вы должны, давайте продолжим логику, вы должны предсказать, что государство не имеет права читать вашу почту, государство не имеет права заходить в ваш дом с обысками в случае каких-то историй, угу. И вы вообще не доверяете этому государству. Но тут возникает логическая передержка. Значит, вы доверяете чужому государству или вы доверяете конкретно Павлу Дурову. Еще раз вдумайтесь, вы доверяете конкретно Павлу Дурову. Для всех стран, по сути, осуществлять доверие. Да? То есть ему вы доверяете, а вот этим странам не доверяете. Вот в чем вопрос. Это на самом деле большая проблема. У Павла, у него прекрасный продукт, я им пользуюсь. Я вот еще раз могу повторить. Если он завтра, то есть начнет сотрудничать, то есть не отвечать на вопросы правоохранительных органов, а там террористах, там, я не знаю, там, о бандитах, о негодяях. Дело в том, что в судебном процессе, знаете, когда человек один другому написал в мессенджере, там, убей завтра Иванова, да, но нужно в суде показать, вот, знаете, то есть кто-то должен подтвердить эту историю, да. То есть, собственно говоря, я уверен, что политических историй настолько мало.
Ну, тогда появится
Более того, мы можем в цифрах измерить количество преступников, да, которых необходимо. Google отвечает ежегодно на 32 тысячи запросов американского ФБР, а на наш не отвечает ни на один. Это говорит о том, что если мы посмотрим, пересчитаем наше население, процент преступности, у нас теоретически должно быть 18 тысяч запросов по реальным. Мы же там признаем, что там же Америка же по криминогенным историям. И, значит, из этих 18 тысяч преступников, условно говоря, если мы возьмем там, допустим, мы боимся, что будут читать почту наших известных оппозиционеров, например, господина Навального. То есть из одного Навального, то есть один Навальный равен 18 тысячам педофилов, убийц, наркоторговцев, там, уклонистов от налогов. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. И здесь я подозреваю, что здесь не в пользу Павла Дурова. Объясню, почему. Скайп вполне нормально сотрудничает. Мы пользуемся скайпом.
Нет.
Весь мир, ну, вот я пользуюсь, да. А если бы вы не знаете, вы пользуетесь им, потому что именно вот Skype сотрудничает с нашими правоохранительными органами или по каким-то другим причинам?
Непривычно просто.
Ну, просто непривычно. Да. А так Skype в мире развит вполне достаточно. Skype сотрудничает с любой страной, в которой он участвует, отвечает на запросы правоохранительных органов, и никак это не влияет на его популярность.
123-е. Все сервисы не отловить, кто хочет всегда скроется, почему нельзя воспользоваться онлайн зашифрованным чатом или любым другим продуктом? Ну, то есть, в любом случае, будет появляться.
Есть такой старый спор, да, давать ли прямую ссылку на наркотические книги. Вот сейчас был скандал с Википедией по поводу наркотиков.
Да.
Из-за чего? Потому что была прямая ссылка на книжку, как там что-то приготавливать. Хотя это достаточно сложная история, но зачем упрощать путь? Ведь на самом деле существует определенная практика поведения. Мы должны понимать, что если немножечко затруднил, да, вот, например, в интернете с одной странички на другую всегда идет потеря 20% аудитории. Вот если 3 странички сделал на сайтике, то до конца дойдет последовательно минус 40%. Это просто принятая практика в мире. Поэтому, да, наверное, я грамотное существо, вот лично я вполне могу воспользоваться VPN-ом, а вполне могу заниматься еще чем-то. Но, знаете, преступность победить нельзя. Можно хотеть, мечтать победить там проституцию, наркоманию, но ее можно только довести до каких-то разумных граней. Она, конечно, будет существовать.
7373-948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Николай.
Да, Николай, пожалуйста.
Вопрос Герман Сергеевич такой. Касается, в общем-то, всех стыков интернет-технологий, классических технологий, будь то медицина, такси. Вы привели, к сожалению, пример сами, поэтому напросились на этот звонок, пример такси. К сожалению, Яндекс.Такси, изначально мы ему поверили, как интернет-информационной технологии, которая действительно должна давать оптимизацию работы. Но он этого не дает. И те 60 тысяч машин, которые вы говорили, их не нужно для этого. Их нужно гораздо меньше, но в гораздо оптимальной работе, которую можно дать за счет информационных технологий, в том числе и через интернет.
Вы считаете, что эти 60 тысяч машин простаивают, и кто-то за это платит? Дело в том, что, понимаете, не бывает. Экономика такая вещь, если у нее есть спрос на 6 тысяч автомобилей, больше не надо, то их 6 тысяч. Яндекс можно ругать. Это есть такой эффект проблемы, когда больной всегда недоволен доктором, пока у него операция идет. И понятно, что всегда, особенно... вы знаете, более хороший пример существует. Давайте я попроще объясню. Вот есть Сбербанк, есть какой-нибудь маленький банк, входящий в 600, в 1000 наших, сколько у нас осталось. Вот если мы зайдем на сайт Банки.ру, там прекрасные мои товарищи, хорошие владельцы, там есть отзывы о банках. Как вы догадаетесь, вот сколько отзывов о Сбере и сколько отзывов об этом мелком банке? Если бы мы с вами выбирали по количеству претензий, мы бы в этот мелкий банк и пошли. Да? При этом мы с вами понимаем, что Сбербанк, который обслуживает десятки миллионов людей, конечно же, в какой-то момент времени, да, всегда... Как я программист, я могу сказать, всегда можно найти дырку, да, всегда можно попасть в нестандартную ситуацию. И понятно, что у Сбербанка больше всех скандальных, критических замечаний. Тем не менее, он, извините, скажу честно, он является самым крутым технологическим банком в стране. Это правда. А маленький банк, в который вы пойдете, по сути, большому счету, вы сейчас легализовали историю, что нужно пользоваться старыми диспетчерскими. Правда, такси к вам будет приезжать через 2 часа, а может быть, и не приедет. Это тоже важная история, потому что она может быть... То есть, неконкурентная среда. Поэтому здесь... Я думаю, что слушатель сказал, что я напросился на звонок. Да, но это публичная история. И поэтому все истории с Яндекс.Такси, раньше они тонули, никто не знал, куда написать, что про диспетчерскую, что приехал пьяный таксист, что еще что-то. А Яндекс, он, знаете, очень удобно бить, он очень большой, конечно.
366-я стратегия развития Рунета в области строительства. Где можно почитать, какие-то предложения от частного лица принимаются?
Да, конечно. Дорожная карта находится на сайте iri.rf, по-русски пишем. А вот там есть выложены программы наши. Угу. Строительство, правда, закопано в дорожную карту «Интернет плюс город». Там у нас и ЖКХ, и строительство, и еще что-то. Пишите, мы со всеми сотрудничаем. Только мы не сотрудничаем, знаете, вот как-то, когда люди приезжают, мы хотим, чтобы солнышко взошло, да? Мы сотрудничаем примерно так. У меня в институте пока в штате всего 4 человека, хотя, вот видите, какой-то огромный пласт работы провели. Это, по сути, было как краудфандинг с индустрии. А мы всем говорим, ребят, берите лопату и копайте. Вот просто приходите, берите, не вот так нам, знаете, вот бывает такое, я же вам писал, а вы ничего не сделали. Нет, простите, все сами.
За зарплату.
Какую зарплату? Нет, конечно.
Нет, не за зарплату. 7373-948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Михаил.
Михаил, пожалуйста.
Здравствуйте.
Вот я не знаю, к вам ли обратиться. Дело в том, что вот у нас ряд провайдеров ведут себя очень неприлично, понимаете, проводя вот интернет-сети оптические сейчас. Они убедили, например, Собянина сейчас, да, что это необходимо, но они должны кабелировать до... дома, в подъезд, допустим, завести там в подвал, а они же делают что? Они убеждают всех, что это обязательно, мол, в каждую квартиру надо провести. И меняют сейчас это самое, медь на это самое, ставят в квартирах эти модемы. 60 милливатт СВЧ, это, понимаете, 5 гигагерц светит. И сейчас уже сверху, снизу, сзади, сбоку справа и сбоку слева светит. Никто не снимает эти...
А зачем вы в квартиру их пускаете?
Так это же, алло, это же да. Они, не то, не, я не пускаю, они ходят, понимаете, и как? Говорят, что вот мы сейчас меняем.
Ну, и вот это вот, а что мешает вам не пускать этих людей?
У меня заработан это, целый документ, кому обратиться можно по этому вопросу?
У вас претензии-то к чему, это, что эти люди
во-первых, тема что провайдеры, вот надо на провайдеров обратить внимание, что на они провайдеры. Ведут себя, во-первых,
Министерство
потом
связи.
Санитарные нормы нарушают всякие, понимаете?
Все понятно.
Это зона Министерства связи.
Минсвязи.
Да,
все.
То есть тут к нам это не имеет отношения.
Пусть туда
железо
пишут.
Не к нам. То есть это совершенно точно. Не потому, что я не хочу этим заниматься, просто это не наша зона.
Пишет, так, сейчас скажу, кто пишет. Вот Джерси, так подписывается в Твиттере. Давайте еще велосипеды изобретать и на автарке перейдем. Что за ахинея, пробудем делать все свое. Это, видимо, к программному обеспечению, может быть, что все свое надо сделать.
Я даже прокомментировать не могу.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Лео, добрый день, это Фрок.
Да, пожалуйста.
Очень хочется надеяться, что назначение ваше будет перспективным, потому что с чувством юмора все в порядке, с логикой тоже слушать приятно. Вопрос вот какой. Вроде как про политику, но на самом деле про экономику. Несколько лет назад Дмитрий Анатольевич Медведев выступал в МГУ, и там девчушечка молодая спросила его, скажите, пожалуйста, а вот как нам сделать так, чтобы у нас молодые специалисты не уезжали из страны? Я, собственно, к чему? Говорят, слухи такие ходят, что в Штатах есть айтишные компании, в которых по-английски разговаривают только уборщицы, остальное все на русском. Вот как бы людей бы вернуть, так сказать, создать условия, если есть мысли какие-нибудь?
Спасибо.
Ну, конечно, есть мысли, они очень простые. А был такой ролик у Бекмамбетова, когда он занимался, зарабатывал для банков, он снимал, и там царь Николай, там, в общем, короче, пруд, зима, лебеди улетают, да, давайте крылышки им подрежем. Ну, так просто, так, риторически, кормить надо лучше. Конечно же, не заставлять, конечно, не убеждать, кормить и заботиться, все. То есть государство должно, и я буду там, постараться, по крайней мере, максимально двигаться в сторону, заботиться о любых отраслях, и если вы кормите хорошо людей, вы знаете, все остаются. Я уверен в этом на 100%. Других проблем никаких нет.
596-й, когда будет бесплатный Wi-Fi по всей России? И будет ли?
Это вопрос модели. Не всегда есть места, где это работает, есть места, где эта модель не работает. У нас очень много бесплатного Wi-Fi. Сходите в парк культуры, сходите в метро, пожалуйста. Огромный пласт истории. Не везде дотягивается, потому что такие кабеля, ну, на Сахалине, на Камчатке тяжело пока. Хотя кладут туда историю. Я не думаю, что по всей России это будет достигнуто быстро. Но, тем не менее, мы же туда движемся потихонечку.
7373948. А, уже не успеваем, у нас рубрика впереди. Герман Клименко был в гостях в программе «Пиджаки», советник президента России по развитию интернета, председатель правления Института развития интернета. Герман Сергеевич, спасибо, что пришли.
Вам спасибо, было очень приятно.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.